Радио Свобода. В эфире программа «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. На этой неделе российские правозащитники завершили годовое исследование притеснений гражданских активистов в разных регионах России. И результатом стал выпущенный ими диск «Безопасный маршрут», призванный помочь сотрудникам некоммерческих организаций защитить свои права и интересы, когда их нарушают представители власти. В гостях у меня сегодня разработчик этого диска Сергей Смирнов, межрегиональная группа «Правозащитная сеть». С нами на телефонной связи из Казани Павел Чиков, председатель межрегиональной правозащитной ассоциации «Агора», и Елена Русакова, автор одного из разделов диска «Молодежный центр прав человека». Давайте начнем. Сергей, наверное, с вас.
Мы постарались взглянуть на эту проблему комплексно и не делать очередной мониторинг нарушений прав гражданских активистов, а постараться разобраться с причинами, которые приводят к таким кризисным ситуациям, и дать рекомендации, что можно сделать для того, чтобы не попадать в них. Можно сказать, что по сравнению с предыдущими годами действительно появились новые моменты в теме преследования гражданских активистов. И, кстати, не только со стороны представителей государственных органов, но и со стороны экстремистских элементов, например. Как пример можно привести атаки на веб-сайты и угрозы жизни и здоровью гражданских активистов, особенно это актуально для регионов. Такие угрозы мы постарались исследовать всесторонне и дать свои рекомендации. Думаю, что нам это удалось. Мы рассмотрели темы, связанные с общением между правозащитниками и средствами массовой информации, о том, какое давление испытывают общественные активисты на Северном Кавказе, тему информационной безопасности, вопросы, связанные с материальной поддержкой активиста и его семьи, если он попал в беду, и некоторые другие вопросы.
Я смотрю брошюрку, потому что к диску «Безопасный маршрут» еще прилагается брошюра, тоже под тем же самым названием. И здесь, в том числе, в одном из разделов говорится 40 фактов, когда определенное девиантное поведение гражданского активиста привело к неблагоприятным для него последствиям. То есть гражданские активисты становились жертвами государственного давления в тот момент, когда они сами провоцировали какое-то определенное поведение. То есть это довольно часто вы наблюдали?
Да, мы постарались посмотреть на эту проблему с разных сторон и не исключать те случаи, когда гражданские активисты так или иначе провоцировали давление или преследование себя со стороны государственных органов и, может быть, даже экстремистских элементов. Да, такие случаи бывают, к сожалению, и нередко они являются причиной головной боли для семьи этого активиста, для его родных и близких, и для коллег, которые пытаются ему помочь. Потому что информация, идущая с места, она часто бывает эмоциональная, субъективная, и организации, включающиеся в кампанию по защите такого активиста, не обладают полнотой информации для того, чтобы эффективно ему помогать. В результате получается, что группа правозащитников работает и работает для того, чтобы помочь своему коллеге, а оказывается, что какое-то провоцирующее поведение вовремя им не стало известно. Из-за этого все оказываются в нелепом положении, в трудном положении, включая и его, и тех, кто ему пытается оказать поддержку. Вот такие вещи, на наш взгляд, происходить не должны. Они мешают эффективно защищать гражданских активистов на местах и вообще вести им свою работу. Вот, чтобы этого не происходило, мы даем некоторые рекомендации в своей книжке.
Вот, например, вот раздел как раз по улучшению внешнего имиджа. То есть все-таки внешний имидж правозащитников или правозащитных организаций нужно улучшать. Да, у меня Елена Русакова, конечно, к вам вопрос, поскольку вы являетесь автором этого раздела.
Да, есть некоторые типичные ошибки. Вообще, надо сказать, что здесь пришлось этот раздел посвящать в основном преодолению стереотипов, потому что у гражданских активистов есть некоторые расхожие представления, соответствующие, в общем-то, массовым стереотипам о том, как люди относятся к тем или иным сообщениям, к той или иной информации, к тому или иному типу поведения. Если говорить о провоцирующем поведении, о котором упомянул Сергей, к этому, вероятно, ближе подражание некой политической риторики, некому варианту самопредъявления, характерному для политиков. То есть, если, например, представитель правозащитной организации выступает публично, некоторые из них, ну, поскольку стиль работы и стиль самопредъявления у организации разный, но некоторые из них вольно или невольно подражают политикам, иногда каким-то радикальным, экспрессивным политикам. И, в общем-то, мы показываем, что это в основном вредит делу.
Да, хорошо. У меня тогда вопрос теперь уже к Павлу Чикову. Скажите, все-таки, так а что вы понимаете под словосочетанием гражданский активист? Это любой правозащитник? Это члены каких-то молодежных групп, объединений, политических партий?
Мы под гражданским активистом понимаем, это понятие более широкое, чем правозащитник и правозащитная организация, но не все, скажем так, люди с активной гражданской позицией, занимающиеся общественной деятельностью, называют себя правозащитниками или даже хотят позиционировать себя как таковые. Вот. Но, тем не менее, гражданский активист – это менее обязывающее к правам человека понятие, вот, и мы в него включаем всех активных граждан, которые занимаются общественной деятельностью, а также все организации, как гражданские организации. Но не включаем туда политиков и политические партии в части вот занятия ими политической деятельностью, потому что может быть ситуация, когда там член политической партии выступает за там, на митинге за какую-то правозащитную проблему, и в этот момент его там задерживает милиция, например, там избивает или еще что-то. То есть вот в данном случае мы будем его рассматривать не как члена политической партии, а как гражданского активиста.
Сергей, вообще граница довольно размыта.
Речь идет о человеке с ярко выраженной гражданской позицией, который отстаивает свои интересы, законные интересы, не боится это делать, делает это открыто, помогает в том числе и другим людям. Поэтому, например, группа граждан, которая вышла пикетировать незаконную стройку напротив своего дома и пытается остановить самосвалы с цементом, которые туда цепочкой тянутся, вот это тоже гражданские активисты, вот, а вовсе не только правозащитники, которые традиционно разрабатывают какие-то темы, там, стоят в пикетах, создают веб-сайты и так далее. Вот, на наш взгляд, это исключительно важный подход, изменение подхода к общественной деятельности с вот такого вот узкого на более широкий, то есть отказ от образа гражданского активиста как белой вороны, некоторого маргинала, который имеет свое собственное мнение и живет по принципу «делай, что должен, и будь, что будет», к более широкому кругу людей, которые стремятся защищать свои законные интересы, свои права и свое достоинство. Потому что чаще всего люди восстают против несправедливости, против обиды, когда их достоинство попирают, когда их унижают, когда ими демонстративно пренебрегают. Вот этот общественный всплеск, такой народный, так сказать, можно сказать, всплеск, он нами также рассматривался как гражданский активизм. И я очень надеюсь, что результаты исследований могут быть применимы и будут применяться этими людьми тоже.
Да, кстати, вот по поводу более широкого понятия гражданский активист, вы сказали про правозащитников. Действительно, вот в брошюре вы упомянули в упрек, наверное, правозащитникам о том, что очень часто они живут несколько обособленно, скажем так. Так все-таки, а для более широкого круга людей какие все-таки рекомендации были выработаны, но самые такие вот важные, основные моменты вы можете перечислить, назвать? Как им действовать, например, да? Как им защитить себя в период какого-то конфликта, например, с представителями власти?
Например, я могу взять тему, связанную с такой областью, как информационная безопасность. Вот, поскольку у нас многие люди работали в этом исследовании по разным темам, вот, в частности, была тема информационной безопасности. Вот, и рекомендации, которые были выработаны, и те наблюдения, которые велись, они не специфичны только для правозащитников. Вот, например, когда мы ведем разговор о недопустимости использования так называемых пиратских, да, контрафактных программ на компьютерах, мы говорим о большой дыре в информационной безопасности любой организации, совсем не только той, которая зарегистрирована как общественная правозащитная организация, но и для любого сообщества граждан. Потому что в настоящее время, как вы, может быть, знаете, уже достаточно тому примеров набирается, государство и правообладатели начинают обращать внимание не только на производителей пиратского программного обеспечения, но и на тех, кто его использует. И вообще их претензии вполне, так сказать, формально, они вполне законны. Вот эта проблема должна решаться в любой организации, в любой группе, которая себя позиционирует как общественная, а значит подвергает себя определенному риску конфронтации с властями. Вот, совсем не только это специально для правозащитников разработанные рекомендации.
Павел, у меня к вам вопрос. Читаю вот из брошюры. Активистов, осужденных за совершение преступлений российскими судами в период с 2000 года по 2006, на данный момент насчитывается не менее 1,5 десятков.
Давайте я вам приведу такую небольшую статистику нашей ассоциации. Мы ведем 1,5 года деятельность по России по юридической защите гражданских активистов, подвергающихся преследованию. Так вот, в 2006 году ассоциация «Агора» зарегистрировала 118 сообщений о подобных фактах из 35 регионов страны. Один гражданский активист был убит, пропали без вести и предположительно похищены двое, избиты 18, 15 подвергнуты уголовному преследованию, и самое большое число, это 270, были задержаны за организацию и участие в публичных мероприятиях. Ну, сумма больше, просто потому что чаще всего задерживают активистов при проведении публичных мероприятий, ну и их факт считался один, а задержанных оказывалось много. Как, например, в прошлом году задержали руководителей правозащитных организаций 2 февраля, митинговавших против как раз принятия вот этого поправок в законодательство о некоммерческих организациях на Лубянской площади около здания ФСБ. Если вы помните, там среди задержанных был и председатель правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов, который впоследствии, вот, в том числе с нашей помощью, смог в суде доказать незаконность привлечения его к административной ответственности. У нас в 2006 году мы представляли интересы 11 некоммерческих организаций, и надо сказать, надо честно признаться, что ни одной некоммерческой организации мы в суде не сдали. То есть вот буквально на прошлой неделе в Йошкар-Оле суд отказал в иске Росрегистрации о прекращении деятельности межрегиональной организации «Союз Мари». Это организация, которая, ну, отстаивает там традиционные ценности там марийского народа, там сохраняет религию, культуру там и прочее. Вот. А в прошлом году у нас там под защитой оказался и Союз комитет солдатских матерей, и Российский исследовательский центр по правам человека. Кстати говоря, правозащитная сеть тоже входит в этот центр. Вот Росрегистрация пыталась их ликвидировать прекратить деятельность через суд. Ну вот удалось эти претензии отбить.
Но, с другой стороны, в своем исследовании вы пишете, что в противостоянии правозащитника и власти, в любом ее проявлении, судебная власть, как правило, не выполняет роль независимого и беспристрастного арбитра.
Это, наверное, так, это очевидно так, потому что такая, ну, судебная власть, она очень близко стоит к всей государственной системе, и, может быть, даже, ну, ее следует воспринимать как некий такой монолит вместе с государственными органами, то есть четкого разделения там на судебную и на исполнительную ветви власти в России все-таки нет. Вот, но при этом нужно сказать, что, как правило, претензии Росрегистрации к некоммерческим организациям имеют формальные основания. И очень часто руководители таких организаций, очень сильно озабоченные своей текущей повседневной деятельностью, не уделяют должного внимания качеству подготовки там внутренних документов, там ведения протоколов заседаний, контрольно-реквизиционных комиссий, отчетов там и так далее. И это становится легкой, они становятся легкой добычей для Росрегистрации, если так можно сказать. То есть их очень легко попытаться ликвидировать через суд, а суд, если не будет вдумываться в содержание вот этих вот оснований, он может пойти на поводу Росрегистрации. И у нас есть даже примеры, когда суд выносил заочное решение о прекращении деятельности организации.
Да, но с другой стороны, представляете, если вот правозащитники будут столько времени уделять вот как раз бумажному праву, то сколько сил у них уйдет на это, и они не смогут просто защитить права обычных граждан. А вот как раз вот, опять же, в вашей брошюре написано, что в российской правозащите ощущается явная нехватка прочных, организованных и компетентных команд. Сергей, это так?
Я думаю, что здесь нельзя сделать однозначный выбор в пользу защиты граждан и отказа от правильного введения документации, о котором говорил сейчас Павел, или наоборот. А что делать? Ну, такой закон. Действительно, надо, если зарегистрированная организация, если она в своем уставе имеет контрольно-ревизионную комиссию, например, то эта контрольно-ревизионная комиссия должна действовать в соответствии с этим уставом. Другое дело, что все мы люди, и, конечно же, бывает, что организация, которая вовлечена в очень тяжелую подчас деятельность по защите прав, в том числе и малоимущих людей, такие как комитеты солдатских матерей, например. Конечно же, они в этой круговерти дел, связанных в том числе и с выездами в другие регионы, подчас забывают о всяких таких формальностях. Но вот задача исследований, так сказать, им про это тоже и напомнить. Потому что опасность, как сказал Павел, может исходить и по чисто формальным причинам, которые нам кажутся странными, а вот Росрегистрация считает их исключительно важными.
Елена, а вот тогда у меня вопрос про общественную поддержку. Все-таки общество поддерживает людей? Вот мы сейчас говорим о притеснениях, о том, сколько человек были подвергнуты, да, преследованиям со стороны представителей власти. А общество поддерживает гражданских активистов?
Да. У нас исследование включало большой экспертный опрос специалистов по общественным наукам, социологов, специалистов по public relations и так далее. В целом, люди все больше ощущают потребность в защите своих прав и ценят экспертную помощь в этом деле. Поэтому, когда людей спрашивают, что нужны ли обществу организации, которые помогают вам защитить свои права, большинство людей отвечает положительно. Да, такие организации нужны. Притом это мнение, то есть преобладающее положительное мнение, может соответствовать с отрицательными какими-то ассоциациями, связанными со словом «правозащитник». Вообще это понятие очень неоднозначное, и оно часто применяется к самым разным людям, к самым разным формам деятельности. Но это, наверное, отдельный вопрос. Так вот, на самом деле здесь большая готовность к какой-то экспертной поддержке, потому что организации, которые можно отнести к разряду правозащитных, а это вообще очень часто самые разные гражданские организации, которые официально себя правозащитными не называют, но фактически они большую работу проводят по защите прав каких-то категорий людей. Это бывают, например, экологические или женские организации, просветительские, какие угодно другие. Так вот, довольно большие возможности открываются, например, в сотрудничестве со специалистами самого разного профиля. Это могут быть и исследователи, и педагоги, и журналисты, и юристы. И этот ресурс иногда недооценивается. То есть существует такой стереотип, что вот рядовые граждане, которые могут выйти на улицу, встать в пикет, это и есть общественная поддержка. Но на самом деле такой вариант поддержки отнюдь не всегда является самым эффективным и реально нужным. А вообще надо сказать,
какой
что...
нужный тогда?
Дело в том, что правозащитная деятельность становится все сложнее. Она требует все большего профессионализма. И на самом деле основной состав реально работающих правозащитных организаций, по сути дела, это эксперты. Как бы они себя ни называли, как бы они ни воспринимались, они на самом деле являются очень компетентными специалистами по какому-то кругу вопросов и проблем. И они могут ориентироваться на помощь специалистов, которые формально никак не принадлежат гражданскому сектору, но просто в силу профессиональных своих интересов способны откликнуться на какую-то проблему и принести реальную пользу. Вот, собственно, мы ориентируем, например, на этот вид поддержки.
Насколько я понимаю, вот какой вывод из этого исследования? Правозащита уходит в интернет. Нет, Сергей? Вот у меня ощущение, что вы большей частью говорите для тех людей, которые вот сейчас все-таки осуществляют свою деятельность через интернет. Информационная безопасность, например, бесплатное программное обеспечение, которое вы предоставляете этим людям. Или вы хотите сказать о том, что вот сейчас вот правозащитникам лучше всего работать в интернете, можно создать веб-представительство, свое, это довольно несложно сделать.
Да, это одна из причин, конечно. Интернет и различные средства телекоммуникации, основанных на интернете, они в настоящее время являются наиболее доступными, быстрыми и эффективными, особенно в таких вопросах, как организация акций и кампаний в защиту гражданского активиста. Совершенно невозможно себе представить, что круг организаций и тем более разрозненных гражданских активистов на просторах всей необъятной страны пытается защитить человека, находящегося очень-очень далеко, не имея при этом никакой возможности связаться, получить документы, получить информацию от разных источников, в том числе, например, местных средств массовой информации, которые освещают этот конфликт по-своему, противной стороны, которая имеет свою позицию и так далее. Все это, как правило, сейчас делается и в будущем, конечно, будет делаться, связано, так сказать, с использованием интернет-технологий. Кроме того, мы только что говорили об общественной поддержке. Вот если взять такую тему, как защита прав призывников, одна из наиболее популярных и востребованных тем в современном интернете, потому что в основном она касается молодых людей от 18 до 27 лет, и вот этот как раз контингент, он очень активно в интернете представлен. То есть это та самая аудитория, которая там вот сейчас есть. Возникает огромное количество вопросов, связанных с призывом.
Ну, кстати, последний случай Романа Рудакова, я напомню, что это вот благодаря интернету получил огласку вот этот вот случай.
Очень многие сейчас случаи, слава богу, да, есть возможность довольно быстро дать информацию даже из далеких регионов, и существуют уже целые сети правозащитных организаций, такие как Коалиция за демократическую альтернативную гражданскую службу, где, скажем, если с каким-то солдатом в части происходит неприятность или призывника незаконно пытаются привлечь к ответственности и так далее, и местная организация не знает, что делать в этой конфликтной ситуации, она может обратиться, используя интернет, к своим коллегам и привлечь таким образом их экспертный опыт для решения этой проблемы. А если нужно что-то всколыхнуть общество, привлечь внимание общества к этой ситуации, то можно организовать общественную акцию, кампанию, вот, и с помощью интернета донести не только свою позицию, но и многие объективные факты, связанные с преследованием вот, конкретного человека, в частности, гражданского активиста.
Павел, но получается, что интернет вот сейчас, всемирный паутин, это вообще единственный способ выжить гражданским активистам в современных реалиях, это так?
Ну нет, на самом деле, конечно, не так, и, наверное, было бы неправильно говорить, что это единственная форма. Нет, все-таки в стране есть такие прочные правозащитные группы, которые ведут очень активно и прием граждан, и ведут дела в судах, и ведут в том числе активную работу не только с интернет-средствами массовой информации, но и с прессой, и даже с телевидением. И, в общем-то, опыт показывает, что даже и там государственные телекомпании готовы освещать правозащитную тематику, какие-то дела, и тот же самый Рудаков, и там дела о солдатском рабстве в Чите, там Андрей Руденко был, и Сычев, это все дела, которые активно освещались не только в интернете, и, собственно, волну протеста против дедовщины и вообще шире армейского произвола все-таки подняли скорее, наверное, телекомпании, имеющие охват там на сотни миллионов зрителей. Наверное, было бы так правильно сказать, по крайней мере, говорить о том, что другие средства массовой информации не освещают правозащитную деятельность, было бы неправильно.
Ну что ж, спасибо. На этом мы подводим итог нашему разговору. А я напомню, что в гостях у меня сегодня о преследовании гражданских активистов говорили Сергей Смирнов, межрегиональная группа «Правозащитная сеть», Павел Чиков, председатель межрегиональной правозащитной ассоциации «Агора», и Елена Русакова, автор одного из разделов диска «Безопасный маршрут», который призван помочь сотрудникам некоммерческих организаций защитить свои права и интересы. А мне остается лишь добавить, что этот диск «Бесплатный маршрут» общественным организациям можно бесплатно приобрести на сайте «Права человека в России» www.hro.org. От конфликтов между гражданскими активистами и властью к конфликтам в храмах науки. О том, как поссорились ректор и декан в Саратовском госуниверситете и что из этого вышло, через 2 минуты. Программа